Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Рад приветствовать вас, уважаемые наши радиослушатели, от имени братьев и сестер нашей церкви, словами Иисуса Христа. Мир вам! В основу нашей сегодняшней радиопрограммы давайте откроем место Писания из Евангелия от Матфея, 17 главы, и будем читать 1 и 2 стихи. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на высокую гору одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет». Сегодня мы вспоминаем события из жизни Иисуса Христа и его учеников, которое в историческом плане произошло на горе Фавор в 30-х годах 1 века 1 тысячелетия нашей эры. Да, конечно, это было давно. Однако, тем не менее, это событие и сегодня, и живо, и действенно среди детей Божиих, и известно в христианском мире как преображение Господне, где Христос преобразился перед Петром, Иоанном и Иаковом. То действительно было одно из самых таинственных и, я бы сказал, захватывающих событий из жизни Иисуса Христа, потому что там явилось и величие неба, и слава Божия. Хотелось бы поощрить всех нас, уважаемые радиослушатели, чтобы когда мы будем слушать слово о преображении Христа, будем проверять себя и проводить параллель с нашим духовным преображением, о котором апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет в 3 главе 18 стихом. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Об этом наша сегодняшняя программа. И мы надеемся, что она послужит благословением для всех нас, и в этом прославится имя нашего Господа. Будьте благословенны, дорогие друзья, оставаясь с нами.
души. В посеребренное стекло не раз бросаем взгляд. Поправим наспех прядь волос, проверим свой наряд, окинем с ног до головы себя перед стеклом. И я так делаю, и вы, кто с этим не знаком? Художникам зеркальный свет, квадрат или овал, он отражает наш портрет, он нас нарисовал. О, зеркала не могут лгать и отвергают лесть, их долг — портрет наш показать, таким, каков он есть. Какое в зеркале лицо? Мы видим каждый штрих, все недостатки налицо. Мы исправляем их, одним движением руки мы пятнышко сотрем. Расправим брови, со щеки соринку уберем. Привыкли в зеркало смотреть обычные дела. За нарисованный портрет спасибо, зеркала. Наружному наводим лоск, и в зеркале блестит. Но жаль, настенное стекло о внутреннем молчит. Увидеть внешнее легко, есть зеркала везде, а то, что в сердце глубоко, непросто разглядеть. Увы, не сделали зеркал, стекла такого нет, но, слава Богу, он мне дал другой зеркальный свет. И зеркало в руках лежит, смотреть в него могу. Скажи мне, Господи, скажи, страницы не солгут. О, зеркала Господних слов умеют говорить. И, высветив добро или зло, покажут, что внутри. Я в Библию бросаю взгляд и вижу без прикрас, какая в свете слова я. Господь ответ мне даст. И сердце моего лицо до мелкого штриха, все недостатки налицо, все пятнышки греха. Увидеть мало свой портрет, Бог скажет: грех оставь. Господних слов зеркальный свет, исправь меня, исправь.
Глянь в зеркало своей души, кто в нем отобразится, кому ты больше места уделяешь, сердце там. Христу отдайся полностью, пусть сердце поселится, и ты достигнешь вечности, и ты достигнешь рай.
Мы идем по дороге в небо, рядом с нами есть друзья, но поможет в испытании только Божья рука. И когда слабеют силы, никого ты не вини. Не смотри на прелесть мира, здесь нам счастья не найти.
Глянь в зеркало своей души, кто в нем отобразится, кому ты больше места уделяешь, сердце там. Христу отдайся полностью, пусть сердце поселится, и ты достигнешь вечности, и ты достигнешь рай.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Баптистской Церковью города Сейлом, и сегодня мы вспоминаем преображение Господа нашего Иисуса Христа, а также проверяем и свое духовное преображение. Мы благодарим вас, друзья, что вы не переключаетесь и остаетесь с нами.
Достигнешь вечности, и ты достигнешь рай. Зеркало своей души, кто в нем отобразится, кому ты больше места уделяешь, сердце там. Христу отдайся полностью, пусть сердце поселится, и ты достигнешь вечности, и ты достигнешь рай.
Возлюбленная Богом Церковь, приветствую словами Христа, мир вам. И также хочу вас всех сердечно поздравить с этим праздником, праздником Преображения. И сегодня это будет являться нашей основной темой нашего богослужения. И то, что там произошло, это действительно то, что Бог себя проявил в славе. И вот эта власть Христа была проявлена там. И какие уроки мы можем извлечь это для себя, живя сегодня? И для начала будем читать Евангелие от Марка, это 9 глава, со 2 по 8 стихи. Это Евангелие от Марка, 9 глава, со 2 по 8 стихи написано так. «И по пришествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних». И преобразился пред ними. Однажды его, одежды его сделались блестящими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. Пред всем Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну Моисея, одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака шел глас, глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотревши вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Пожалуйста, присаживайтесь. И когда мы смотрим на вот эти главы и читая вот эту главу и предыдущую, то мы видим, что буквально за неделю до того Христос, Он открыл Своим ученикам, что Ему, будучи, придется пострадать. Ему придется быть убитому, и придется также и воскреснуть. И когда мы смотрим эпизод с этой главы, мы видим, что Он берет Петра, Иакова и Иоанна, своих трех учеников, и берет их, восходит с ними на эту гору. И мы знаем из истории, что он часто это делал, когда он брал учеников и именно шел на гору, чтобы помолиться. И мы видим из этого прочитанного, что это было что-то необычное, что именно произошло в тот момент, когда они зашли на эту гору. И если мы посмотрим на всю обстановку, которая происходила в Израиле, именно на тот момент, в то время, когда это произошло, то мы видим, что Израиль как в целом, начиная от своих лидеров духовных и продолжая до всех остальных израильтян, практически они отвергли Христа. И с этого момента мы видим, что путь идет уже на Голгофу, что идет только туда, в Иерусалим, где он должен быть, будучи распятым. И когда Христос спрашивает своих учеников: «За кого вы меня принимаете?», потому что все другие его отвергли, которые не признали его за Мессию, то мы видим, что Петр, он сказал, что «Да, ты являешься тот Христос, ты Сын Бога Живого». То мы видим, что ученики, они приняли его как Сына Божия, как Христа. И перед своими страданиями, перед тем, что должно произойти, мы видим, что он предупреждает и говорит, что есть из вас здесь люди, которые стоящие здесь уже, они не увидят смерти, но уже увидят славу Божию. Вот это первым стихом, где написано в 9 главе, упоминается, это написано такие слова. «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И вот эти три ученика, которые действительно увидели это своими глазами, вот это пришествие силы Иисуса Христа, вот это Царствие Божие, они потом позже стали свидетелями и писали для всех остальных. И зная все, что им придется претерпеть, все то, что им должно увидеть, что они должны держаться в духе, то Христос показал вот эту силу, что они действительно имеют дело с Богом. Они действительно имеют с Сыном Божьим вот это дело напрямую, и это должно было их укрепить в будущем их хождении. И сегодня, когда это является также образом и для нас, что мы можем взять из этих прочитанных мест? И я хотел просто вкратце перед нашей молитвой обратить внимание на то, что она значила в прошлом, что она значит сегодня и что она значит в будущем, и как бы обобщить все вместе именно из того, что мы прочитали. И когда мы смотрим, что здесь написано что она значит из прошлого, что она значила тогда. И когда мы смотрим, что здесь упоминается именно Моисей и Илия. Моисей и Илия – это являлись символическим смыслом всего Ветхого Завета. Это закон и пророки. Моисей, который предоставил вот этот закон, через него Бог предоставил закон народу израильскому, и также Илия, который является самым важным пророком, который должен был приготовить сердца людей. И когда мы читаем даже последние стихи из Ветхого Завета, когда мы откроем книгу Малахии, мы видим последних три стиха, там конкретно упоминается, что должны делать израильтяне. И мы быстро зачитаем, это 4 глава Малахии, с 4 по 6 стихи написано так. «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». То есть мы видим, даже самые последние стихи из Ветхого Завета, они предупреждают и опять напоминают о Моисее и Илии. И мы также знаем, что Моисей, он писал еще заранее о Мессии, который должен был прийти, и как пророк, которого они должны были бы слушать. И Илия, он должен также возвещать людям и приготовить их сердца. И мы знаем исход Илии, который был еще заживо вознесен на небо, который не увидел смерти. И Моисей, который разговаривал с Богом на той горе. Эти две личности, они представляли весь Ветхий Завет на то время. И мы здесь видим, оно обобщается. Именно это важно было, что Иисус Христос имел вот эту беседу с Моисеем и с Ильем. И они читаем в параллельных местах, что был разговор об исходе в Иерусалим. То, что ему должно будет пострадать, умереть и воскреснуть. Вот то Евангелие, вот тот весь смысл, для чего Иисус Христос пришел именно в этот мир. И мы также видим, что это имеет образ и настоящего. То, что мы можем сегодня для себя взять и применять в нашей повседневной жизни. Если мы читаем стихи из Писания в той же самой главе, 9 главе Марка, то видим, что 7 стихом было конкретно сказано Богом Отцом то свидетельство об Иисусе. Это написано такие слова. «И явилось облако, осеняющее их, и из облака ишел глас, глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И это есть образ настоящего». Мы видим, что вот это подтверждение, которое получили ученики при вот этом гласе Божьего Отца, который подчеркнул, что Он является Его Сыном, Он является возлюбленным, и Его должны они слушать. И мы знаем, читая из Писания, что именно вот это не хотели принимать Израиль. Именно вот это они не хотели для себя взять, потому что они категорически отвергали, что Он Мессия. Они не хотели принимать, естественно, что Он является Сыном Божиим, и подавно не хотели Его слушать вообще. И мы знаем из написанного, что они почитали это за богохульство, что привело к казни Иисуса Христа за то, что Он считал себя Сыном Божьим, подчеркивая этим, что они полностью Его отвергли. Но смотря на эти места, прочитанные, мы видим конкретно, что вот это присутствие Илии и Моисея, оно при них было сказано, что Ветхий Завет, он обобщается именно и переходит в Новый Завет. Все подчеркивается и переходит в руки Христа. С этого момента они видели, что было сказано, что Ветхий Завет – это уже в прошлом. Сейчас нужно слушать, что говорит Христос. И ученики были тому свидетелями. И то, что законы, пророки, они все показывают ко Христу. И когда мы смотрим то в будущем, когда Петр писал свое послание, второе послание, это записано в первой главе, Если мы откроем второе послание, 1 глава, он упоминает вот эти слова, где 16 по 18 стихи, где он ссылается именно на тот момент, и он показывает и говорит, что это не было каким-то хитросплетенными баснями, это не было что-то выдумано кем-то одним личности какой-то, но этим они являлись очевидцами, это то, что видели и осязали их глаза. И это записано, 1 глава, будем читать с 16 по 18 стихи такие слова. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенными баснями последуя, но бывшими очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принеся к Нему такой глас: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, пронесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе. Мы видим, что Петр, он ссылается именно на этот эпизод, который произошел, и этим подчеркивает, что это было именно сказано, и они слышали сами. И для нас сегодня вот эти слова «Его слушайте», они актуальны сегодня. То, что мы прочитали, и когда мы живем в этой жизни – мы также должны слушать Христа и быть Его учеником. Что значит слушать Христа? Это когда мы несем свой крест, мы живем по Евангелию, живем по этому Слову, и как вот эти овцы, которые идут за своим пастырем, потому что они знают голос Его, они следуют за Ним. И вот они Его и слушаются, и тогда мы узнаем, что мы слушаемся также Иисуса Христа. И Иоанн это подчеркивает в 10 главе 27 стихом, где он говорит, что «овцы мои слушают гласа моего, идут за мной». Через это мы узнаем, что мы также должны слушать глас Его, живя в этой повседневной жизни. И это является образом настоящего. И также мы видим из этого прочитанного, что здесь написано и образ будущего, который подчеркивается здесь в этой главе. Когда мы смотрим на 3 стих 9 главы от Марка, там упоминается именно вот это преображение, как оно выглядело и что оно значило. Написано, что одежды его сделались блестящими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить вообще. И слово «преображение», оно значит, в греческом слове такое есть «метаморфоз» или «трансформация». Это что-то необычное. И вот именно вот этот прославленный вид Божий, который они увидели, вот этих три ученика, которые находились на той горе. И это значит для нас, что когда мы понимаем, когда мы читаем вот это преображение, об этом сияние Иисуса Христа, то мы видим, что это было сверхъестественное. Это не было то, что просто какая-то одежда у него была очень чистая, очень белая и очень красивая. Это говорится, что это было что-то сверхъестественное. Вот такое особое зрелище, вот такое особое сияние, которое они пережили, только мы увидим позже, когда Христос придет в славе второй раз. Именно этого, как верующие люди, мы должны ожидать и сегодня. Его второе пришествие, когда Он придет в этой блестящей одежде, сияющем славе, именно такого Христа мы должны себе вот об этом мечтать. И Иоанн, когда подчеркивает, пишет, что «мы видели славу Его». И также, когда Иоанн видел славу Его при этом преображении, то, живя себе сегодня в этом мире, взирая на будущее, вот это второе пришествие Христа, каждый из нас должен также для себя взять очень важно, что мы должны ожидать также вот этой встречи, увидеть Христа сияющего, пришедшего в славе, который будет царство здесь. И это должно мотивировать нас, чтобы мы, живя в этом мире, также должны продолжать Его слушать, и чтобы достичь этой кончины, увидеть вот эту славу. И просто вкратце округлить всю эту информацию, которая была сказана, обобщить, что все, что произошло, оно связано с прошлым, с нашим настоящим и вот этим будущим, которое грядет нас впереди. И пусть Господь благословит каждого из нас, когда мы читаем, мы слушаем вот эти слова, чтобы мы помнили, что это ждет нас впереди, и чтобы, живя в этом мире, мы продолжали служить Ему и слушать гласа Его. И пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь. Thank you.
подними меня над всем, что может удалить, отвлечь, поймать в силки, заслонить, затмить тебя. Всем, что души гложет, что я терзает на куски, подними, о Боже, подними. Пусть я буду бедной в мире там, но зато богатой в мире там, верной твоей благостной. Здесь ничего не значит, но своей чуткою душой в помощь быть тому, кто горько плачет и от мира слезы свои прячет, боль и скорбь души своей больной.
Мы с вами сегодня вспоминаем события, прошедшие давно во время жизни Иисуса Христа, события, о которых нам повествуют три евангелиста – Матфей, Марк и Лука. События, которые имеют место не только исторически, но имеют духовное значение для каждого верующего человека. И я предлагаю, чтобы наш отрывок, который мы сегодня прочитаем, текст записан в Евангелии от Луки, 9 глава, с 23 стиха. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые, стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После этих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним оттекчены были сном. Но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ними. И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну Тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. и был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Каждый год, по милости Божией, мы с вами вспоминаем это событие, каждый год мы читаем вот это повествование. Повествование о том, когда что-то особенное произошло на той горе. Мы не знаем точно, что это за гора была. Но мы знаем точно, что в жизни Иисуса Христа был этот момент, когда была особая необходимость для Него и для этих трех мужей, учеников, впоследствии апостолов, впоследствии столпов церкви, на котором строилась первая церковь. И вот была эта возможность или эта необходимость, когда Христос возвел их на гору. И мы читаем, что была определенная цель. У Христа была определенная цель. Знал ли, что Христос преобразится? Конечно, знал. Но Христос зашел на эту гору для того, чтобы помолиться. Как мы с вами прочитали, взяв Петра и Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И во время этой молитвы, во время его общения с Богом, произошло вот это чудесное изменение. Мы с вами прочитали, что он преобразился. И вы знаете, друзья, это слово «преобразился» – это не просто, что что-то немножечко поменялось, или же какая-то оболочка на него спустилась. Преображение означает полное изменение. И это то, что чудесным образом произошло там на горе, когда Христос полностью изменился. Каким образом, друзья, мы не знаем с вами, мы знаем, что это было одно из чудесных проявлений, мы знаем, что это было явление славы Божией, которое свидетели стали Петр, Иаков и Иоанн. Христос полностью поменялся, и мы с вами читаем, что поменялось. И вы знаете, не только плоть Его поменялась, мы видим с вами, что вид лица Его, как мы с вами прочитали, когда Он молился, вид лица Его изменился, и одежда его сделалась белую блистающую. Не только его плоть поменялась, но и то одеяние, в котором был Иисус Христос, оно тоже пришло в это изменение. То, что пережил Христос там, то, что происходило в этот момент преображения, когда он молился Отцу, когда он разговаривал с Отцом, мы с вами читаем об этих мужах, и Моисее, и Илии, люди, которые, казалось бы, пророки из древности, люди, которых не видел ни Петр, ни Иаков, ни Иоанн вживую. Но эти люди, которые, согласно некоторым трактованиям, они отождествляли вот, пророков, отождествляли людей, Моисея отождествляли людей, которые умерли и встретились с Иисусом Христом. Илия, вы помните, это был человек, которого Бог восхитил, который не увидел смерти. И есть такое понимание, что когда-то Павел пишет об этом, что будет время, когда те, кто умер, да, они воскреснут. Мы же, он говорит, оставшиеся в живых, так восхищены будем. И есть такое понимание, что люди говорят, что вот это как раз было два таких мужа, которые представляли собой два момента, которые произойдут, когда будет встреча с Господом уже там, в момент Его второго пришествия. Будут те, которые умерли со Христом, которые восстанут, которые встретятся с Ним. Будут и те, которые при жизни своей переживут это изменение. Братья и сестры, но из всего этого я хочу, чтобы мы отметили также и другой момент, с которого начинается эта история. Я считаю, это важный момент. Эти несколько слов, которые мы прочитали в 28 стихе, где сказано так: «После этих слов». Христос пошел на эту гору для того, чтобы помолиться. Христос не молился очень редко, он очень часто молился. Но эта молитва и этот момент преображения, это был особый момент. И евангелист здесь подчеркивает, что было что-то сказанное. И мы не можем разделить то, что было сказано, от того, что произошло на этой горе. После этих слов. И что же это были за слова? И мы специально с вами прочитали чуть-чуть выше текст, слова, которые... Тяжело слушать, я думаю, что тяжело и было слушать ученикам. И еще особенно тяжелее, наверное, слушать сегодня христианам 21 века слова о том, сколько стоит сегодня следовать за Христом. Что это стоит? Потому что следование за Христом, оно обязательно будет стоить чего-то. Эту цену Иисус Христос описал следующим образом. мы с вами прочитали 23 стиха, когда он говорит, и написано здесь, что он сказал ко всем, не только к ученикам, всем, кто находился на том месте, ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, если кто хочет идти за мною. Мы не знаем, принудил ли Иисус Христос этих учеников Петра, Иакова и Иоанна пойти с ним на гору. Вы знаете, я думаю, что наблюдая за жизнью этих апостолов, особенно мы с вами знаем хорошо за Петра, но и другие апостолы, Иаков и Иоанн, поскольку они были этими столпами церкви, друзья, кто становится столпом церкви? Кто становится тем, кто, за кем стоит народ, кто ведет народ? Не становятся настоящими столпами те, кого выталкивают или продвигают на это, кого понуждают к этому. Обычно, и как практика показывает, и как Писание говорит, столпами становятся те, которые действительно, они другой жизни не знают. Они не знают другого смысла жизни. Жизнь для Бога – это их цель, их смысл. И вот эти люди, которые пришли вместе со Христом помолиться, здесь написано, что Он их взял как бы с собой. Я думаю, что Он ответил на их желание. Их желание быть постоянно со Христом, их желание видеть, как Христос молится. И они попали в этот момент, вот в это преображение. И то, о чем мы с вами прочитали, посмотрите, как оно согласуется, посмотрите, как оно открывает все-таки природу Бога в отношении человека. Христос говорит, что Он взывает к человеческому разуму, Он взывает к человеческой воле для того, чтобы человек сам принял это решение. Не зря в нашем тексте мы с вами читаем, «Если кто хочет идти за Мною». Если бы задать этот вопрос Петру, Иакову и Иоанну, хотели ли они быть там, где находится Иисус Христос? Хотели ли они видеть то, что делает Христос, как Он молится, как мы уже сказали? Конечно же, хотели. И здесь Христос говорит, что вот это желание, прежде всего, это должно быть действительно решение человеческого сердца. И если мы смотрим уже этот отрывок в отношении нас самих с вами, мы должны понимать, что это как раз то, что Бог предлагает сегодня каждому человеку. Сегодня ты и я, мы имеем эти слова перед собой. Сегодня ты и я предоставлены этому выбору. И сегодня тебе и мне нужно ответить на вопрос, что хочу я? Что хочешь ты? Потому что если мы хотим, если мы добровольно делаем этот шаг в сторону Бога, если мы решаемся последовать за Ним, вот именно к тем обращено это слово – именно тому, кто хочет. Бог сегодня говорит, Иисус Христос сказал это тогда и говорит это сегодня. Если кто хочет, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо какая польза? Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а самого погубить или повредить себе? Мы, друзья, смотрим на это как на возможность, которую мы имеем от Бога для того, чтобы, соприкоснувшись с Его Словом, соприкоснувшись с Его Духом, сделать этот выбор. И в данном случае дальше, сделав этот выбор, взяв на себя этот крест, о кресте мы с вами понимаем, что это крест всегда было орудие казни, крест всегда заключался в том, на чем умирал человек, это орудие пыток, орудие смерти. Когда Христос говорил о кресте, конечно же, Он говорит о том, что этим ученикам, Он как бы уже наперед забегая, говорит о том, что вам придется пережить эту мученическую смерть. И когда мы с вами смотрим на понятие креста уже в контексте всего Писания, мы с вами понимаем, что Христос, говоря о кресте, который необходимо нам с вами брать, чтобы следовать за Ним, мы с вами понимаем, что это то орудие, на котором мы распинаем себя. То орудие, на котором мы сегодня распинаем свои плотские желания. Мы распинаем с вами свою грешную природу, которое мы знаем, что они унаследуют Божью. Мы с вами призваны к тому, чтобы действительно относиться к этому со всей серьезностью, и самое главное, чтобы это было добровольно, чтобы это не было принудительно, чтобы мы не понимали, что я вынужден. Мы с вами понимаем, есть вещи в нашей жизни, которые мы делаем по принуждению. Я уверен, что многие из нас работающие, может быть, не работают на работе, о которой мы всегда мечтали. И мы делаем вещи не потому, что нам нравится их делать, потому что мы знаем, что, наверное, за это нам заплатят зарплату, нам как-то нужно содержать себя, и мы делаем эти вещи. И очень часто мы, может быть, не чувствуем этого комфорта, мы видим, насколько это подавляюще на нас действует, в зависимости от работы. Но вспомните себя тогда, когда вы что-то делали, когда вам это нравилось, когда вы просто не чувствовали, как мы говорим иногда, под собою земли, да, мы не чувствуем под собой ног, мы не чувствуем вообще ничего, потому что мы растворились в этом деле. Может быть, это кто-то, кому-то нравится рисовать, да, и кто-то, какой-то художник, который, может быть, работает где-то, и он не по художеству работает, но когда-то моменты в его жизни приходят, когда он берет в руки кисть, берет в руки полотно, и он растворяется в этом. Он находится в том, что ему приятно, что, от чего он получает вот это наслаждение. И вы знаете, друзья, вот то, о чем Христос здесь говорит, казалось бы, для человека тяжело это понять. Каким образом можно раствориться в том, что никакой человек, который не знает Бога, он не воспримет это, он не поймет это никогда. Как можно захотеть, как можно раствориться в распинании себя, в следовании за Христом таким тяжелым путем, казалось бы. И мы с вами понимаем, что именно Бог, именно Его действие в нашей жизни через Духа Святого делает это возможным, когда мы, захотев, имеем эту силу, Божью силу, данную нам для того, чтобы распинать себя со своими страстями и похотями. И вот, как мы с вами говорим, здесь дальше Христос как бы апеллирует даже к сознанию, чтобы человек просто сам для себя решил. И вот это слово, которое мы с вами прочитали, что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить? Что пользы? Он рисует эту картину. Друзья, представьте себе, мы говорим не о зарплате годовой, мы не говорим о зарплате за всю жизнь, мы не говорим о сотнях миллионов долларов, мы говорим о всем мире. Что пользы, если человек приобретет весь мир? Такого не было никогда за всю историю человечества. Никто не имел возможности обладать всем в этом мире. Христос приводит эту гипотетическую, можно сказать, ситуацию, и Он говорит, что даже если ты на сегодняшний день сделал то, что невозможно, невозможно иметь весь мир, но даже если у тебя была бы такая возможность иметь все, вот все то, о чем сегодня мечтают миллионеры, миллиардеры, что они имеют. Вы знаете, это может быть не секрет для нас с вами, что любой миллионер и миллиардер, те, которые сегодня становятся в списке самых богатых людей этого общества, думаем ли мы, что они ни о чем не мечтают? Думаем ли мы, что они достигли своего положения, и они думают, все, наверное, на этом нужно закончить? Мы будем очень сильно ошибаться, потому что и эти люди мечтают. И человеку всегда мало, он хочет большего. И Христос говорит, что даже если у тебя будет возможность иметь невозможное, весь мир, но если ты сравнишь это с тем, что ты погубишь себя, если ты повредишь себе, если в твоих отношениях с Богом произойдет вот этот разрыв, то стоит ли оно того? Чего хочешь ты сегодня? Чего хочу я сегодня? Это должно быть добровольное решение, которое мы должны принять в своей жизни. И оно должно сопровождать нас всю нашу жизнь. Второе, на что, я думаю, мы должны обратить внимание, это все-таки на наше тело, которое уничижено. Наше тело, которое, конечно же, ему далеко до этого славного тела, которое Христос показал на этой горе преображения. Есть другие места, апостол Павел очень хорошо говорит об этом Филиппийцам, 3 глава, 20-21 стих, знакомые для нас стихи, где он говорит, что наше же жительство, другими словами, наше гражданство, то, куда мы действительно стремимся, то, где мы по-настоящему будем находиться, жить, вечность, на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше. Что значит уничиженное? Уничиженное, смиренное, испорченное, обезображенное, братья и сестры. Это может быть нелегко принять это. Нуждаемся в том, чтобы наше уничиженное тело, оно преобразилось. И тот человек, который по-настоящему это понимает, кому Бог открывает это Духом Святым, я думаю, что у того будет постоянно это желание. Он будет жить эту жизнь мыслью. Поэтому вот это второй момент, который я хотел бы, чтобы мы с вами, может быть, сегодня взяли для себя, осознать испорченность, уничиженность своего тела, лишенного славы. И третье – это по-настоящему ожидать и приготавливаться к этой встрече. Братья и сестры, она грядет. Вы знаете, какой день завтра? 21 число. Да? Есть очень много шума по поводу всего того, что происходить будет. Кто-то придает ему духовную окраску, кто-то просто говорит о естественных физических законах. Но как бы то ни было, братья и сестры, написано, что Христос придет, как тать. Написано, что заснем мы все. Написано, что тяжело будет бодрствовать христианам. Хорошо сказал Иоанн в первом послании, 3 глава, 2 стих, где он говорит так: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что мы увидим Его, как Он есть». Он говорит, мы теперь дети Божьи. Мы с вами имеем это призвание. Мы с вами имеем залог Духа Святого, который с нами, который ведет нас по этой жизни. Но Он говорит, что это еще не все. Он говорит о том, что будет, еще не открылось, что будем. И он говорит, немножечко только знаем только, что когда откроется, вот это мы знаем точно, что когда придет это совершенное, когда мы с вами достигнем вот этого момента встречи, мы будем подобны Ему. Апостол Павел говорит, что в Римлянам 8 главе 23 стихе, говоря о твари всей, которая стенает и мучается, он говорит, что не только она, это 23 стих 8 главы Римлянам, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Друзья, вот слово «стенание» – это очень яркое слово, это слово, которое можно сказать как большое недовольство, тяжелый вздох, стон. Вот это состояние человека, для которого вечная жизнь – это не просто какая-то мистика, что-то такое, о чем человек не хочет думать сейчас. Сейчас у меня есть своя жизнь, сейчас как-то я должен обустроить, собрать все, приготовиться к пенсии. Вы знаете, друзья, вот это состояние стенания человека, который живет небом. Человек, для которого небо – это его жительство, это его гражданство, это все, что у него есть, у него нет ничего здесь на земле. И он постоянно вздыхает, недоволен тем, что ему приходится еще быть в этой оболочке. Он стонет. Пусть Бог сегодня благословит каждого из нас, размышляя об этом преображении, которое было в жизни Иисуса Христа, чтобы Бог преображал нас здесь, как Павел в Римлянам говорит, чтобы мы преображались обновлением ума своего. Обновление ума должно происходить, обновление сердца нашего должно происходить, обновление внутреннего человека должно происходить. Я верю в то, что когда человек преображается внутренно, оно обязательно будет происходить в нашем образе жизни, в нашем поведении, во всем другом. Это преображение, оно должно двигать нами по этой земле, пока мы не встретимся с Богом. Как бы мы красиво себя ни считали, но мы в уничиженном, мы в испорченном грехом теле. И это тело нуждается в этом искуплении, оно нуждается в этом изменении, которое Бог обещал для всех, кто следует за Ним, взяв крест. И закончив свою проповедь, хочу словами Иова, которые я не так давно тоже приводил для всех нас. Вы знаете, это такое пророческое высказывание из древнейших времен, которое на сегодняшний день просто вдохновляет. Я думаю, что это достойный пример для подражания, достойный для того, чтобы мы с вами могли иметь и говорить эти же слова. Иова, 19 глава, 25 по 27 стихи. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам».
Время нашей передачи подошло к концу. И мне остается только напомнить, что радиопрограмму «Благая весть» вы можете слушать по субботам с 7 часов вечера и в воскресенье с 7 часов утра.
Сегодня мы размышляли о преображении Господа нашего Иисуса Христа, а также на основании Слова Божия мы проверяли свое духовное преображение.
Также мы приглашаем вас посетить нашу церковь, которая находится по адресу 1746 Дэвис Роуд, Саус Эллен, Орегон. 97306.
Благословенной вам жизни со Христом, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.
Пока дышу, и сердце мое бьется, я буду славить Господа Христа, и дух все тоже твердым остается. Смолкают песни мои уста, и дух все тоже твердым остается, и не смолкают песни мои уста. Еще немного и совсем немного знакомый голос. Зовет туда, где нет страданий, бедного больного, и я уйду навеки навсегда, где нет страданий, бедного больного, и я уйду навеки навсегда. Я буду пред любимым, я знаю Господа и знает Он.